Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Члени координаційної ради звернулися до громадян у Білорусі і сусвітньої супольності. Тепер за питання міліціанту можуть посадити на троє суток. Що б сказала дочка зниклого бізнесовця Красовського Олександру Лукашенку, коли б його побачила? Гэта і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. Легітимність шостого терміну Лукашенки не признається більшістю білорусів, заявила координаційна рада. Учора ми черговим разом переконалися, що улади не лічать, що у білорусів є право на мирний протест, говориться у заяві про протести у Білорусі після інаугурації Лукашенки, у якій координаційна рада осуджає уживання сили супроць мирних громадянів. Рада закликає всі законні органи виконавчої, законодавчої, судової уладів, органи місцевого самокерування розпочати усі заходи по обороні суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Білорусі, забезпечення національної і громадської безпеки, переодолення усіабдимного громадського, соціального і політичного кризису Україні, а так само закликає влада до діалогу, каб не допустити розколу серед білорусів. 23 вересня у розных месцах Беларуси зафиксовано 59 протестовых акций с уделом каля 5000 человек, поведомляя Министерство внутренних справ. Згодно с подликами ведомства, за порушение законодавства об массовых мероприемствах были затриманы 364 человеки, з них у Менску 252. Европейский звяз лечит, что инаугурация и новый президентский термин Лукашенки не мают демократичной легитимности. Такую заяву от имя Евразвязу зарабил высокий представник Евразвязу у галине замежной политики и безпеки Жузеп Борель. У своей заяве он снова выказывает солидарность с мирными демонстрантами в Беларуси. Цитую. «Мы уражены и крануты мужностью белорусского народу, яке протягивая мирные демонстрации за демократию свои основные правы, не глядячи на жорсткие репрессии с боку уладов Беларуси. Мы солидарны с белорусами и цалком подтримливаем их демократичное право обирать своего президента с допомогой новых, свободных и справедливых выборов. Мы подтверждаем наши чекания, что белорусские улады неоткладно устремаются от любых дальнейших репрессий и гвалту, накерованных супрать людей». США, Канада і Британія можуть увести санкції супроць білоруських чиновників уже 25 вересня. Про гэта повідомляє агентство Reuters, посилаючися на анонімні криниці. Криниці відзначили, що термін увядзення гэтых індивідуальних санкцій супроць особов, адказных за фальсифікацію президентських выборов і гвалт у адносінах до мирных протестовців, може быць крыху перасунуты з увагі на координацію паміж трьома країнами. «Мы шокованы тем, что побачили. Гвалтом, его жорсткостью и, честно говоря, дерзкостью, с якой оно применяется на опрос на вачах у журналистов», заявил сегодня министр замежных справ Великобритании Доминик Раб, выступающий у парламенте Великобритании. Норвегия лечит, что инаугурация Лукашенки не надала ему легитимности. Про это написал у твиттера Эудгун Гальвурсен, державный секретар МЗС Норвегии. Повсекретные инаугурации не надают легитимности. Инаугурация Лукашенки только поглубляет политический кризис в Беларуси. Министерство замежных справ Норвегии повторяет заклик до уладов устрематься от гвалту и вести серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни сумленными, отзначил один из керовников внешнеполитического ведомства Норвегии. Литовский парламент сегодня принял заклик до Ураду поширить список белорусских чиновников, яким заборонен уезд у Литву в связи с их дотычностью до фальсификации выборов и до репрессий. 31 жнивня Литва, Латвия и Эстония ввели заборону на уезд на их территорию для 30 белорусских службовых особов. У санкційны список, акрамя Александра Лукашэнкі, уключаны сярод іншых памочнік прэзідэнта ў нацыянальнай бяспецы Віктар Лукашэнка, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сяргіенка, ягоны намеснік Максім Рыжанкова, таксама Вольга Чупрыс і Дмітрый Круты, намеснік кіраўніка справаў прэзідэнта Геннадзь Богдан, кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына і чальцы ЦВК Вадзім Іпатаў, Алена Дмухайла, Светлана Кацуба, Ігар Плышэўскі, Алег Сільжэўскі, Ірына Цэлікавец, кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, з верасня ён прызначаны дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі, кіраўнік камітэту дзяржаўнага кантролю Іван Тэртэль, прызначаны кіраўніком КДБ і старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч. У дакуменце адзначаецца, што ухвалены раней спіс 30 беларускіх службовых асобаў, якім забаронены ўезд у Літву, не з'яўляецца вычарпальным і павінен абнаўляцца. Адвакат Сергей Зікрацкі упэўнены, што справа супраць галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Ягора Марціновіча павінна быць неадкладна спыненая, бо ў яго не было прамога намеру на паклёп. Раніцай 23 верасня ў кватэры Ягора Марціновіча правялі ператрус супрацоўнікі ўправлення ўласнай бяспекі МУС. З кватэры канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, тэлефоны і лічбавыя носьбіты Ягора Марціновіча і ягоныя жонкі, журналісткі Тутбай Адар'і Гуштын. Марціновіча вывезлі з кватэры пасля ператрусу для допыту ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Сёння члены каардынацыйнай рады Павел Латушка і Вольга Кавалькова, якія вымушаны знаходзіцца за мяжой, звярнуліся да грамадзянаў Беларусі і сусветнай супольнасці.
Шановны грамадзяне Беларусі, сегодня утром Александр Лукашенко назначил себя президентом Республики Беларусь. Сделал это в обстановке строжайшей тайны и секретности.
Под охраной ОМОНа в узком кругу всех своих избирателей он принес присягу на Конституции, которую написал сам.
И на которую сам же в очередной раз наплевал. В очередной раз продемонстрировал свою неадекватность.
Белорусы не голосовали за него на выборах. Да и выборами этот фарс назвать сложно.
Александр Лукашенко в очередной раз показал, что ему безразлично мнение народа.
Но есть и позитивная новость. С сегодняшнего дня Александр Лукашенко – простой гражданин Республики Беларусь. Он сам лишил себя всех остатков легитимности. В обществе есть мощный запрос на диалог. Но с нами говорят дубинками ОМОНа из кабины вертолета с автоматом в руках.
Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений незаконной власти, мирные акции на улицах городов.
Мы достойны лучшего будущего. Мы вместе построим Беларусь, которой будем гордиться. Мы поддерживаем всех граждан Беларуси, которые не согласны с инаугурацией Лукашенко, которые будут выходить на мирные акции протеста, объявлять забастовки. Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов. Мы поддерживаем решение белорусов использовать все законные способы протеста по всей стране.
Мы требуем от всех следователей, получивших заявление о совершенных преступлениях в отношении простых граждан, возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование. В случае противодействия вышестоящих руководителей Следственного комитета и прокуратуры пишите рапорты об отставке.
Мы поддерживаем всех спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях.
Мы подтримуем усіх дзеячоў культуры, якія вырашылі не прымаць удзел у публічных мерапрыемствах.
Мы призываем всех честных журналистов, государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное «нет» беззаконию и лжи.
Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси и председателями комиссии Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период. Мы призываем Европейский Союз, Великобританию, США Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов.
Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.
Мы просим принять на ближайшем заседании Совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима.
Сейчас наступил момент, когда каждый должен ответить на самый главный вопрос.
Кого любишь?
Люблю Беларусь.
И что взаимно?
Заяву координаційної ради коментує Вінцук Вячорка.
Координаційна рада, не глядячи на жорсткі і вельми жорсткі репресії, гэта арышты, кримінальні справи, депортації, все ж таки дзейнічає і дзейнічає послідовно, як центр генерації політичних оцінок. Сьогоднішня їхня заява о правних наступствах так званої інаугурації Лукашенки гэтаму сведчанне. Там бяспечныя дакладныя фармулёўкі, звязаныя і з яўным парушэннем законнасці і падчас самой інаўгурацыі і ўсяго, што ёй папярэднічала. Разам з тым там ёсць сказ, які выклікаў у мяне пытанні. З прынясеннем прысягі Александрам Лукашэнкам скасаваныя ўсе праўныя падставы яго законнага і легітымнага пятага тэрміну. І ось гэтыя прыметнікі, законны і легітымны пяты тэрмін, яны ж, відаць, ужытыя не выпадкова. Аўтары заявы, хутчэй за ўсё, такім чынам хацелі, напэўна, правесці кантраст паміж Лукашэнкам, умоўна кажучы, пазаўчорашнім, і Лукашэнкам учорашнім. Маўляў, да, прынясення прысягі, ён быў цалкам легітымным і зрабіўся быў прэзідэнтам адпаведна беларускім законам. Ну, а потым гэтая падстава знікла. Але калі такая была тактычная задума, то, на маю думку, ўсё ж такі гэты сказ можа быць патрактаваны стратэгічна. Мы ж памятаем, што пасля выбараў 94-го году, гэта адзіныя выбары, у якіх удзельнічаў Лукашэнка, якія, ну, ў цэлым трэба прызнаць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі. Усе наступныя выбары, усе наступныя рэферэндумы адбываліся практычна паводле такога самага заканадаўства і такой самай практыкі, што і жнівеньскія выбары з 2020 году. Тое самае папярэдняе галасаванне, тыя самыя сфармаваныя з прадстаўнікоў аднаго прадпрыемства, падначаленымі дырэктару часоў камісіяў выбарчых. Немагчымасць для назіральнікаў рэальна сачыць за падлікам і фіксацыяй вынікаў. Так было ўвесь гэты час. І не здарма усе гэтыя выбары і ўсе гэтыя рэферэндумы не былі прызнаныя ні беларускімі палітычнымі сіламі дэмакратычнымі, ні недзяржаўнымі назіральнікамі, ні аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі, АБСЕ, Еўразвяз і гэтак далей, як свабодныя, празрыстыя і справядлівыя. І калі цяпер беларуская палітычная структура робіць заяву пра законнасць і легітымнасць пятага тэрміну Лукашэнкі, ну то, на жаль, тут можна паставіць пытанне, а ці згодная, власна кажучы, координаційная рада з тымі ранейшымі ацэнкамі ранейшых выбараў і рэферэндумаў. І з гэтага вынікае вось што. Сярод тых выбараў і рэферэндумаў былі рэферэндумы 95-го і 96-го гадоў, якія ў суме скасавалі падзел уладаў, які гарантавала Канстытуцыя 94-го году, скасавала ўраўнаважаны геапалітычны курс адвязвання ад постсавецкай прасторы. Ну, можа, цяпер гаворка не гэтулькі пра геапалітыку, колькі пра ўнутрыбеларускае ўладкаванне. І невыпадкова дэпутаты легітымных скліканняў парламенту 12-го і 13-го, небяспрэчна легітымныя, прызнаныя усімі міжнароднымі структурамі, яны лічаць, лічылі подзеи, особливо 96-го года, по сути, державным переворотом, який привел до замасования самоуладства президента и полной маргинализации законодавчей и судовой уладов, их полного подначаления в этой самой одиной галине, якая перетворилась у ствол. И, коли заходит в неконституционности тих референдумов, то питание про вертание Конституции 94-го года решается вельми просто. В Украине обновляется законность, и одним решением выбранного легитимного лидера признается недейным все то, что было учинено у порушения Конституции и законов. У тем лику ободва референдумы 95-го и 96-го годов. Але коли лечить все ж таки законным и легитимным той стан, у яким знаходилася улада Беларуси до учорашнего дня, до 23-го вересня, ну тогда что, тогда треба лечить эти референдумы легитимными? И тогда треба некий специальный референдум, как вернуться до Конституции 94-го года. Коротей кажучи, Максима, той сказ, який я тепер разбираю, был усяго только проявой такой, ну, сегодняшней тактики. Але, по правде, кожная теза у таких документах мае стратегічнае вымярэнне. Я думаю, вакол гэтага яшчэ будзе адбывацца сур'ёзная дыскусія ў беларускіх дэмакратычных колах.
Гэта было меркаванне Вінцука Вячоркі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Показальную гісторыю расказала газета «Наша Ніва». Роман Рашэцкі, бацька чацвярых дзяцей, жыве ў Берасці. У гэтыя выбары ён запісаўся ў незалежныя назіральнікі, пасля які многія стаў хадзіць на мірныя пратэсты. І вось за марш на дзень народзіна ў Лукашэнкі, куды Роман выйшаў з белымі тапачкамі, ён атрымаў 15 сутак. Таксама яго ўзялі бел-чырвона-белы сцяг і занеслі яго у вопіс канфіскаваных рэчаў, сказалі, што пасля вызвалення можна будзе сцяг забраць. 17 верасня Рашэцкі пайшоў у міліцыю. Яму сказалі, што калі ён будзе прыходзіць па сцяг, гэта будзе расцэнена як надакучлівае прыставанне да супрацоўнікаў міліцыі. У той жа дзень ён напісаў скаргу і аднёс яе ў дзяжурную частку, тэлефанаваў пасля, каб даведацца выходны нумар дакумента, але трубку не взяв, і тады 18 верасня ён зноў прыйшоў у міліцыю. Ён стукаўся ў браму, сказаў, што яму трэба даведацца нумар скаргі. Паставы адказаў: «Так, добра, пачакайце», а праз пэўны час выйшаў іншы участковы, запрасіў зайсці ў РАУС і склаў пратакол. У фабуле пратакола так і напісалі: «Надакучліва прыставаў да супрацоўніка міліцыі». І пратрымалі пад вартай трое сутак. Унікальная сітуацыя, якую расказала наша Ніва, канешне, выглядае цяпер нават просты зварот да міліцыянта. Ну, скажам, калі вы прыехалі з Менску ці Віцебску ў Берасці і запыталіся, як знайсці нейкую вуліцу у міліцыянта, ён можа расцаніць гэта як надакучлівае прыставанне да супрацоўніка міліцыі, а вы атрымаеце трое сутак арышту. А зараз выпуск навінаў. Легітымнасць шостага тэрміну Лукашэнкі не прызнаецца большасцю беларусаў, заявіла каардынацыйная рада. Учора мы чарговым разам пераканаліся, што ўлады не лічаць, што ў беларусаў ёсць права на мірны пратэст, гаворыцца ў заяве пра пратэсты ў Беларусі пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, у якой каардынацыйная рада асуджае ўжыванне сілы супраць мірных грамадзянаў. Рада заклікае ўсе законныя органы выканаўчай, заканадаўчай, судовай уладаў, органы мясцовага самакіравання распачаць усе захады па абароне суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, забеспячэнне нацыянальнай і грамадскай бяспекі, пераадолення усеабдымнага грамадскага, сацыяльнага і палітычнага крызісу ў краіне, а таксама заклікае ўлада да дыялогу, каб не дапусціць расколу сярод беларусаў. 23 верасня ў розных месцах Беларусі зафіксавана 59 пратэстовых акцый з удзелам каля 5 тысяч чалавек, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Згодна з падлікамі ведомства, за парушэнне законодавства аб масавых мерапрыемствах былі затрыманы 364 чалавекі, з іх у Менску 252. США, Канада і Брытанія могуць увесці санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў ужо 25 верасня. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters, спасылаючыся на ананімныя крыніцы. Крыніцы адзначылі, што тэрмін увядзення гэтых індывідуальных санкцый супраць асобаў, адказных за фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў і гвалт у адносінах да мірных пратэстоўцаў, можа быць крыху перасунуты з увагі на каардынацыю паміж трыма краінамі. «Мы шакаваныя тым, што пабачылі, гвалтам, яго жорсткасцю і, чэсна гаворачы, дзёрзкасцю, з якой яно прымяняецца наўпрост на вачах у журналістаў», заявіў сёння міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дамінік Раб, выступаючы ў парламенце Вялікабрытаніі. Нарвегія лічыць, што інаўгурацыя Лукашэнкі не надала яму легітымнасці. Пра гэта напісаў у твітары Эўдгун Гальвурсен, дзяржаўны сакратар МЗС Нарвегіі. Літоўскі парламент сёння прыняў заклік да ўраду пашырыць спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Літву ў сувязі з іх датычнасцю да фальсіфікацыі выбараў і да рэпрэсіяў. 31 жніўня Літва, Латвія і Эстонія ўвялі забарону на ўезд на іх тэрыторыю для 30 беларускіх службовых асобаў. У дакуменце адзначаецца, што ухвалены раней спіс 30 беларускіх службовых асобаў, якім забаронены ўезд у Літву, не з'яўляецца вычарпальным і павінен абнаўляцца. Адвакат Сергей Зікрацкі упэўнены, што справа супраць галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Ягора Марціновіча павінна быць неадкладна спыненая, бо ў яго не было прамога намеру на паклёп. Раніцай 23 верасня ў кватэры Ягора Марціновіча правялі ператрус супрацоўнікі ўправлення ўласнай бяспекі МУС. З кватэры канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, тэлефоны і лічбавыя носьбіты Ягора Марціновіча і ягоныя жонкі, журналісткі Тутбай Адар'і Гуштын. Марціновіча вывезлі з кватэры пасля ператрусу для допыту ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Вы на хвалях Радіо Свабода, і зараз прапануем вашай увазе аўдыёверсію маналогаў беларускіх студэнтак пра іх досвед сумаўлення з прадстаўнікамі беларускіх так званых праваахоўных органаў.
А меня задержали 9 сентября 2020 года. Возле станции метро «Малиновка» мы собрались с нашими студентами-медиками в цепь солидарности, это была акция, и мы увидели сотрудников в зеленой форме, ну, я немножко не разбираюсь, там, ОМОН или внутренние войска, не знаю, и их было человек 20. И они нас начали окружать, то есть они встали в цепь и начали нас оттеснять.
Первый раз меня задержали 5 сентября. До этого были просто попытки задержать. Мне удавалось этого избежать. Я почти каждый день выходила, на адреналине бегала. Вот как-то получилось. Задержали меня даже, ну, как бы, не как-то вот в открытую выдернули там из толпы. Нет, на улице пустой, когда я возвращалась домой. Просто подъехал сзади бус и такой, мол, девушки, пройдемте.
Ну, насамрэч, там, где меня затрымали, это, по сути, нават не был марш, это не была массовая акция. У авторок затрымливали женщин на Машерова. Моцно, тогда меня не затрымали, я была про дорогу. И я уже не могла не пойти, и за тих девчаток их затрымали, и за Машу Колесникову. Але вось менавіта гэтая акцыя на не атрымалася. І мы з мамай вырашылі, што мы тут прагуляемся проста. Ну, не міга, чаму б не прагуляцца. Мы вырашылі, што мы 18:30 сыдзем, і 18:30 нас затрымалі.
І мы з дзевачкамі шлі паследні. Мы всеміром сталі в цэпку і просто направлялись за нашай толпой. А пад'ехаў бус без номеров, пад'ехаў сіні автобус. Ну і всё. І просто к нам падашлі. И сказали, вы задержаны, и у вас нет никаких прав. Незнакомые какие-то кричат, то что отпустите их, это дети. А в этот момент немножко не соображаешь, единственное, о чем думаешь, нужно позвонить маме, просто сообщить, что нас увозят, все. Потому что, ну, мне кажется, самое страшное – это пропавшие без вести.
Представьтесь, нет, мы представляться не обязаны. Куда вы нас везете, узнаете. Центральное РУВД оказалось. Ну, то есть мы хотели до них как-то достучаться, а они, мол, такие, у вас мозги промыты. То есть мы считаем, что у них мозги промыты, они считают, что у нас мозги промыты. Постояли полчаса лицом к стене. Ну, как, знаете, такая как должная формальность. Они начали сразу же, я удивилась, чему... То, что они с такими милиционерами все с улыбочками, мол, ну вот, вы будете политзаключенный, вас пожалеют.
Я нават не зразумела, на самом деле, человек нас затримали, потому что вот мы прошлися, мама меня одразу обнимает, это моя дочка, там кто вы, представьтесь, я ее не отпущу и так далее. Я разумею, что коли на нас напало несколько мужчин, то треба спокойненько уже идти, сказала я, ходим. И нас повели в микроавтобус. Когда мы туда сели, там уже было несколько женщин. Мне не давали отказаться на телефон, который у меня уже разрывался, потому что явно люди увидели на видео, что меня затримали. А нам не сказали, куда мы едем, нам не сказали, почему мы затриманы. Мы только чули по радио, что женщину с ребенком не трогайте, остальных зачищайте.
Первое сразу же, это очень настойчивая фраза «выключите телефон». Я сказала «выключите телефон» моментально, и ты им говоришь, что я имею право, чтобы... Да, хорошо, я не буду звонить, уведомите, пожалуйста, адвоката, нанимателя, родителей, кого хотите, уведомите. Сказали, вы фашисты, вы поддерживаете, вы не понимаете, что вы делаете, вами управляют, вы потом все поймете. Неприятная фраза, они сказали то, что... Нам всем, всем девушкам билет в один конец. Уезжайте в другую страну и торгуйте там своим телом. Не надо тут. И я за все свои 21 год, хоть и немного, но я столько оскорблений никогда не слышала, и это были угрозы, что мы вас сейчас изобьем. И вот одного из мужчин, он сказал то, что у него проблемы с сердцем, его проигнорировали, а когда он встал, в этот момент зашел мужчина в маске, ну, как мы сейчас говорим, тихарь. И на то, что человек встал и хотел попросить помощи, он просто к нему подлетел, повалил на пол, начал его избивать. Но что меня поразило, что к нему подключились другие сотрудники, у них как будто вот эта нехватка, они хотят бить-бить. И вот они начинают и материть его, и избивать, и в живот бьют, ну и все. И тот уже, когда без сознания почти что остался, они уже отошли. И одна из наших девочек сказала, а как ваше имя, представьтесь. На что она к ней подошли просто ребром кистей и зарядили по голове.
Друзья, моя мама больше так жестко отказывала, потому что она отказывала еще и за меня, вернее, за меня хваливалась. Дали мою маме речи и отправили до дверей. Ну, все, уже на выход. Она там поворачивается, там моя дочка, и говорит, сейчас ваша дочь тоже выйдет за вами. Так мы особливо навод не разветались с ней, и она вышла. Мы трошку посидели, и нам сказали в камеру. И нас засунули, это так само стакан называется в Раусе, бетонная шерая коробка, там, где вельми холодно, и она вельми маленькая, там, где 2,20 на 2,50, так мы там сидели, вылечивали. На всех человек в этой камеры, или это так можно назвать, нам давали 0,5 воды, одну бутыльку воды из-под крана.
Это было очень забавно вот это все выслушивать, давать показания. У меня флаг был в сумке с собой. На момент задержания на мне его не было. Он был в сумке. Конечно же, мне сказали, вы знаете, что это за символ? Я такая, а вы знаете, что это за символ? И началось вот это, вы поддержите фашизм. Опять же, вы не понимаете, что вы делаете. Это какое-то настойчивое желание убедить, что мы это ради нашего блага делается. И мне была чисто стрессовая ситуация для организма, потому что это все первый раз, и мне вот надо было, я в себе поставила вот установку, не унижаться, не показать свою слабость. То есть я буду как сыч сидеть, смотреть, молчать, но я не скажу вам ни слова, которое как-то будет, ой, извините, как-то ошибочка вышла.
И когда нам сказали собираться, мы думаем, ну все, мы уезжаем, нас сейчас заберут родители там. Парни, и я выходила первая, и открывается дверь, и они говорят, идите во двор, мы идем во двор, и там бус стоит. Такой коридор создали, и нас окружают. И тут мы понимаем, что мы едем на Окрестино, но куда же еще? Ну и вот в этот вот самый момент было страшно, потому что ты понимаешь, что ты едешь на то место, где избивали, ну, до смерти людей, ну и не очень хочется, естественно, туда попасть. И все, потом на Окрестино нас выпустили, уже повели. Ну, вот это был самый страшный момент, когда мы выстроились к стене, и я думала, что сейчас подойдут и начнут просто лупить всех. Ну, им же все равно, девочки, не девочки, бабушки, дедушки.
Все, и нас засунули 6 человек в 6-местовую камеру в другим поверсе. Мы там убачили хлеб, обрадовались, поели его и легли спать. У меня после этих ложков были синяки. У окреснутого вогуле ніхто до суда на питання на твоє ніхто вогуле нічого не відказує. Можуть послати, можуть просто не відказати. Ми поспіли познайомитися з назиральником, який, як після нам сказала дівчина, він є у чорній книзі нейкій, що він кшталту більш за всіх бив людей 9-го, 10-го, 11-го. Нам їм так само там щось погрожало пересчитати прыщі на жопі, якщо захочуть. Ми не зрозуміли, на що йому то хотіти. Но...
Ні один із них не був чоловічим по відношенню к нам, хоч ми єдиний народ, і вони вважають, що це ми іменно розділили страну на дві частини, але я завжди боялась, що мене ізнасилують і заб'ють. Вот прям правда, у мене чомусь так відложилось, тому що на протяжении вот того времени, коли ми на Окресіно були, нам все время об этом говорили.
Но вокруг меня, то есть когда я вышла из РУВД и выложила фотографию в Facebook вот эти вот кеды мои, но они были без шнурков, ну, я написала по факту просто, ну, меня задержали. Мне люди начали писать, успокойся, мы тебя соберем на штраф, не волнуйся. Ну, и ты такой, подождите, а зачем? Я сама, подождите, мне еще даже штраф не выписали. Вот, ну, вот это, то есть я сразу почувствовала, что везде помощь есть, и можно обратиться. То есть тебе не просто помогут словами, тебе действительно тот же штраф это платит.
Нам было складано только до суда. Тому що ти абсолютно не ведаєш, що відбувається. Ти ніхто. Але коли нам присудили сутки, всі були спокійні абсолютно. Ніхто не засмутився, ніхто не розчарувався. Ми дуже багато сміялися. Нас посадили, як ми потратили тиждень свого життя дарма, а ми його протягнули собі на годи сміхом.
Ні, на самом деле я хочу видеть в людях хорошее. Я вижу, ну, вони ж такі ж люди. То есть ми вместе, може бути, где-то їдемо в автобусі з ними, в магазин ходимо. У них как-то очень все примитивно, как будто вот вкололи вот эту инъекцию политинформации, и ее надо придерживаться.
Родители меня встретили шампанским и борщом. И мне сказали, пока ты не выпьешь это шампанское, не начинай рассказ. Я не знаю, это никак не останавливает. И мы с девочками обсуждали, когда мы сидели в камере. Я говорю, девочки, вы еще будете выходить? На что мне отвечают, так я уже продумываю наряд, в чем идти.
И я догадывался, что кто-то тебе будет, а мама, может быть, коллега. Але я вышла, и я увидела там столько людей своих, тех, с кем я давно не могла увидеться. Сябровку, которая ранее была моя лучшая сябровка, и мы сейчас полгода, в принципе, не стосовались, и она приехала. Любое деяние выкликает супродеяние. И зрозумела, что когда посадили одного, за его выйдут 5 человек. Когда дали штраф одному, ему изберут 20 человек штраф.
Остановиться уже нельзя, потому что механизм запущен. Просто сказать, а, ну, ладно, хорошо, вот синяки зажили, вот штраф выплатили, ну, все, вроде можно жить дальше, нет. Не получится.
А я думаю, а почему мы должны бороться за нашу свободу, за нашу победу, и если все это из одного человека? И я теперь знаю, что когда будет грустно, нужно просто в воскресенье идти в город, заряжаться, хоть я очень надеюсь, что этих воскресений будет все меньше и меньше, потому что потом мы будем просто пить шампанское, и все.
Беларуская служба радио «Свобода» часово аднаўляе радиовещание на сярэдніх хвалях. Программы можно штодня слухаць на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройтеся, калі ласка, на гэтую частоту у сваім регіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайте нам ведаць, ці важнае для вас радио ў часе праблем з інтернетом. Шукайте радио «Свобода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Дачка зніклага 21 год таму бізнесоўца Анатолія Красоўскага, дыетолог і грамадская дзеячка Валерія Красоўская пра будучы суд над замоўнікамі і выканаўцамі злачынства, пра прызнанне былога собраўца Гараўскага і пра тое, чаму лідары апазіцыі і людзі на мірных пратэстах у Беларусі мала згадваюць пра справы зніклых. С Валерией Красовской поговорила Ганна Соус.
От некалькі дзён таму споўніўся 21 год, як няма вашага бацькі. Мы з вамі папярэдня гутарылі, і вы сказалі, што ў вас, на жаль, склалася такое ўражанне, што гэтая дата і сама трагедыя неяк забылася і не гучыць на фоне мірных пратэстаў. Чаму вам так падалося?
Мне так падалося, бо мірныя пратэсты, яны адбываюцца кожны дзень, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі апошняй. І я вижу вельмі много креативних плакатів, постерів, фотоздимків людей, які були, особ, які були катовані за кратами, наприклад, загинулих. Але я амаль не бачу портретів Анатолія Красовського, Віктора Ханчара, Юрія Захаренка і Дмитра Завадського. Так само я не бачу упомінув презентацію прэсе. Ну, яшчэ такі момант, я пакуль што ніводнага слова не пачула ад Светланы Ціхановскай пра гвалтоўнае знікненне на Беларусі. Я не пачула ніводнага слова ні адводнай асобы, якая адыгрывае больш-менш значную ролю, значную палітычную ролю ў апошніх падзеях на Беларусі.
Я спадзяюся, што яны паслухаюць нашу перадачу, ці ім перададуць вашыя словы, і гэта рэакцыя неўзабаве, спадзяюся, можа быць. Но цяпер вялікая колькасць людзей, якія выходзяць на мірныя пратэсты, многія з іх прызнаюцца, што сёлета яны ўпершыню сталі актыўнымі ў грамадскім палітычным жыцці. Ну, многага яны не ведалі ці не хацелі ведаць, это адбывалася па-за іхнім жыццём. Што б вы сказалі ім? Чаму важна памятаць пра справы зніклых і як звязаныя гэтыя знікненні і тое, што 26 гадоў прэзідэнцтва цяпер людзі выходзяць на вуліцы, каб гэта скончылася?
У мяне ёсць адчуванне, што значная частка людзей, якія мірных пратэстоўцаў у апошні час, гэта вельмі маладыя людзі. Яны, напэўна, свядома не перажылі гісторыю гвалтоўных знікненняў на Беларусі. Яны не памятаюць, ці яны нават увогуле не ведаюць. Я магу гэта зразумець. Але глядзіце, што атрымліваецца. Па-першае, Лукашэнка фізічна ліквідаваў сваіх палітычных апанентаў. Першым быў Геннадзь Карпенка, які загінуў вельмі дзіўнай смерцю. Потым быў Юрый Захаренка, які знік бесследна. Юрий Захаренко был министром внутренних справов, то есть это не был некий неведомый человек, это был человек, тварь якого ведал, мне здаецца, кожный беларусь больш-менш, бо ён был заўсёды, тварь был башны кожны дзень з экранам телевізараў, з экранам медыя. Потым быў Віктор Ганчар, вельмі амбіцыёзны, харызматычны палітык, які таксама быў вельмі вядомай персонай. Яны зніклі, пасля гэтага нейкі час не было сур'ёзных апанентаў для Лукашэнкі. Потым ён перакраіў канстытуцыю і заканадаўства такім чынам, што ён безлімітна можа заставацца ва ўладзе. Пасля гэтага кожныя прэзідэнцкія выбары былі сфальсіфікаваныя, і фальсіфікацыі былі нават не дыскрэтныя, нават не нейкія тонкія. Яны былі на віду. Кожны раз былі мірныя пратэсты, але кожны раз яны былі вельмі гвалтоўна
Разагнаныя, можна сказаць так.
І тыя асобы, хто супрацьстаяў Лукашэнку, хто хацеў стаць прэзідэнтам, тыя асобы аказаліся за кратамі, дзе правялі розныя тэрміны, і гэтыя асобы больш не мелі палітычных амбіцыяў, бо за кратамі з імі здарыліся жудасныя рэчы, аб якіх яны нават большасць іх не хочуць казаць. Уся ўлада Лукашэнкі, яна пабудавана на гвалце. І калі мы будзем кожны раз забываць імёны тых, хто знайшоў у сябе моц супрацьстаяць, хто віддав своє життя, своє здоров'я, свою кар'єру для нас, за нас усіх, нічого не зміниться у Білорусі. Коли ми будемо забувати імена наших героїв, то світлої будучині у нас бути не може, бо історія повторюється кожен раз.
Валера, не так давно, при конце 19-го года, был боец СОБРа Юрий Гараускі, розповів німецькій хвалі про обставини зникнення і забойства Захаренки, Гончара, Красовського. Ви тоді не захотіли на той момент коментувати гэтае признання, бо гэта було для вашої сім'ї вельмі балюча. Давайте зробимо гэта цяпер.
І цяпер гэта натуральна вельмі балюча. І я не думаю, що я та персона, яка може з професійно коментувати його виказування, бо я не юрист, я не слідчий. Я увогуле в житті маю таку позицію, що чоловік, коли він у нормальному психічному стані, він завжди каже правду. Тому я так само і в цьому випадку заходжу з того, що він каже правду. Увогуле він розказує те, що ми вже ведали у агульних рисах, ту жудасну історію, яку ми ведали, менавіта, що мій батько, так само Віктор Ханчар і Юрій Захаренко, вони були викрадені і забиті у той же день, у ту ж ніч. Але він додає ще кілька деталей, які мусять бути перевірені, але не мною, моєю сім'єю, але незалежними слідчими.
Алена Захаренко, дочка Юрія Захаренки, їй було вельми тяжко, але вона зустрілася з Гараускім, як вона казала у інтерв'ю «Свободі», він прийшов про мій детектор хлусні, вона з ним поговорила, поглядела у його очі, їй було вельми тяжко. Гэта. Ці ви хотіли б поговорити з гэтым чоловіком?
Ні, особисто я не хотіла поговорити з гэтым чоловіком, але я б вельми хотіла натурально, щоб він, а так само усі остатні бойці СОБРа і усі дотичні до гвалтовних зникненняў Віктора Ханчара, Анатолія Красовського, Юрія Захаренка і Дмитра Заваського, каб яны далі свої показання у контексті незалежного розслідування.
Татьяна Захаренко казала у інтерв'ю, що от все її життя з того моменту, з травня 99-го року, було зламане, поламане і нещасне, і дагэтуль вона не відчуває себе своєю той країні, де вона знаходиться. Її життя склалося не так, як вона хотіла. Ну і ось це все поламало її життя. Як склався ваш лёс після 16 вересня 99-го року? Чи гэтая рана такая ж балючая, як тоді була? Ви так само за мяжой, як і Алена Захаренко, так, але виглядає, що ваш особистий лёс більш щасливо склався, чим я є, але там не менш.
Вельми зрозумію почутті Захаренко, вельми спочуваю їй натурально. Мой особистий лёс, перші 10 год після зникнення моїх батьків були вельми тяжкими, я жила у темри, і тільки про 10 год я зрозуміла, що коли що я знаходжуся у позиції і коли я з її не вийду, то ніякого не буде. Мені вельми шкода, що це відбулося через 10 год, і що 10 год моєї молодості були вельми тяжкими. З іншого боку, я вельми рада, що гэта трансфармацыя са мной адбылася. На дадзены момент маё жыццё вельмі добра ўладкаванае. У мяне цудоўны муж, маленькая дачка. Гэта неістотная крыніца шчасця. У мяне любімая праца, я здарова. Усё, што я магу пажадаць, акрамя таго, што я не ведаю, што адбылося з маім бацькам, усё астатняе вельмі добра ў маім жыцці. І я адчуваю кожны дзень неатручаныя болем моманты шчасця. Боль застаецца, я навучылася з ім жыць. Але ў маім жыцці вельмі шмат светлых імгненняў. Я спадзяюся для Алены Закарама, што надыдзе момант, калі яна зможа перабароць яе боль таксама.
Я думаю, што калі будзе расследаванне незалежнае, незалежны суд, то гэты боль, ну не тое, што прытушыць, але прынамсі будзе адчуванне, што справядлівасць можа быць дасягнутая, так?
Так, бо натуральна ёсць пачуццё несправядлівасці і вельмі самае, мабыць, страшнае пачуццё свядомасці. Бо мы ведаем прыкладна, што адбылося з маім бацькам, мы ведаем, што ён быў забіты, але мы не ведаем, дзе знаходзіцца яго цела. Мы не можам яго пахаваць, мы не можам з ім развітацца. І гэта немагчымасць паставіць кропку, гэта тое, што не дае рухацца далей у жыцці.
Калісьці Алег Алкаеў, які ў свой час кіраваў следчым ізалятарам на Валадарцы, дзе якраз і прыводзіліся ў выкананне, ці супрацоўнікамі якога прыводзіліся ў выкананне смяротныя прысуды афіцыйныя. Ну і ён казаў пра тое, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, ён ведае каля 30 чалавек, якія стануць у чарзе, каб даць паказанні ў справе зніклых. Які ваш прагноз, ці з'явяцца новыя, так умоўна кажучы, Юрый Гараўскі ў гэтай справе бліжэйшым часам, асабліва на фоне пратэстаў, на фоне зменаў, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі?
Я не ведаю, мне цяжка рабіць такія прагнозы. Я спадзяюся на тое, што ўсе байцы СОБРа і астатнія датычныя да гвалтоўных дадуць шчырае паказанні. І што на аснове гэтых паказанняў пабудуецца канкрэтная карціна таго, што адбылося, і мы даведаемся праўду.
Вашу дачку завуць Анатолія, так?
Колькі... Так, маё імя.
А колькі ёй цяпер гадоў?
1,5 гады.
Ну, яна яшчэ, канешне, не разумее, але што вы ёй раскажаце пра дзеда?
Пакуль што не ведаю, натуральна я ёй раскажу праўду. Бо я лічу, што заўсёды ў жыцці мы павінны казаць праўду. Пакуль не ведаю, якімі словамі я гэта схаджу, у якім кантэксце, але натуральна я гэта зраблю ў зручны момант.
Вы казалі пра тое, што вы не ведаеце, дзе знаходзіцца цела бацькі, але ёсць такая сімвалічная магіла ў нідэрландскім Эйтховене, дзе вы заснавалі ўжо шмат гадоў такую акцыю памяці зніклых. Сёлета яна прайшла з удзелам, як заўсёды, мясцовых уладаў, праваабаронцаў, творцаў, было вельмі шмат людзей. І вось гэтае месца памяці, ну не тое, што магіла, але месца памяці, гэтыя 4 дрэвы пасаджаныя ў гэтым горадзе, што яны для вас азначаюць? Як часта вы бываеце там?
Я там бываю кожны год 16 верасня, іногда атрымліваецца часцей, але ва ўсялякім выпадку 16 верасня. Асабіста для мяне гэта вельмі важнае месца, бо, як вы сказалі, у Анатолія Красовскага няма магілы, няма месца спакою, і для мяне гэтыя 4 дрэва, адно з якіх сімвалізуе майго бацьку, гэта месца, якое сімвалізуе яго для мяне, месца, дзе ён нашоў спакой. Спадзяюся, што у Беларусі, калі з'явіцца сходнае месца спакою для Юрыя Захарнікі, Віктара Ганчара, Анатолія Красовскага і Дмітра Завадскага. Па-другое, я вельмі ўдзячная, што 16 верасня я больш не адна. Гэта самы цяжкі дзень у маім жыцці, і прысутнасць іншых неабыякавых людзей робіць гэты дзень крыху менш цяжкім. З 2008 году, калі мы пачалі цырымонію памяці ў Эйтховене, у гэты дзень я акружана неабыяковыми людьми, которые вельми спешивают. Яны принимали эту инициативу разом со мной, как представники неких громадских организаций. Але тягом часу мы стали сапраўднымі сябрамі, и яны приезжают не до имен своих организаций, а як мои сябры, як неабыяковые люди. Цікаво, что амаль никто из них не был в Менску. Але яны спочивают больше, чем некоторые мои соотчинники.
Валера, я ведаю, что вы и іншыя родные зніклых вельмі шмат зрабілі, каб справа зніклых расследаваная была на міжнародным узроўні, на вельмі высокім узроўні. Ці ёсць у вас уяўленне, вот, калі ў Беларусі зменіцца ўлада, як павінна пачацца працэдура прыцягвання да адказнасці і суд над вінаватымі, над замоўнікамі, над выканаўцамі, тыя, хто вінаваты ў гібелі вашага бацькі, Ганчара, Захаранкі, Завадскага, як гэта мае адбыцца? Якая мусіць быць працэдура?
Я не юрыст, таму я не магу вам даць вельмі дакладнага адказу, але я разумею, гэта вельмі тонкія справы, справы, якія былі злачынствы, якія адбыліся 20-21 год тому назад, вельмі давно. Гэта вельмі важная справа ў гісторыі Беларусі і ўвогуле. Таму я думаю, што павінна быць арганізавана нейкая шырокая ініцыятыўная група, якая ініцыюе незалежнае расследаванне. Максима повинен быть некий трибунал, некое вельми досконалое незалежное
исследование. В Беларуси эти международные, то у Голландии находитесь, там великий досвид международных судов у таких подобных справах.
Это так, але, на жаль, Беларусь с момента Другой Сусветной войны не подписала ни одного международного договора, які б зрабіў Максімам прывесці яе, як краіну, да адказнасці. Тобто увогуле ніякіх міжнародных механізмаў няма. Адзін міжнародны механізм, да якога мы звернуліся ў свой час, я і моя маці, гэта камітэт па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. З дапамогай галянскай адвакацкай канторы мы звернуліся у гэты камітэт, і справа майго бацькі разглядалася на працягу 4 год, і ў 2012 годзе было рашэнне, якое, у прынцыпе, пацвердзіла тое, што мы з'яўляемся ахвярамі, і што краіна Беларусь повинна провести незалежное расследование, повинна выдать компенсацию потерпелым и так далее. Але Беларусь с того часу, как Лукашенко находится не в ладе, не выконала ни водной рекомендации Комитета по правам человека. Тем не менее, это вельми важное решение, бо, как я сказала, это один институт, до якого мы можем звернуться на международном узровне. И коли улада в Беларуси поменяется, новая улада, я сподеюсь, выконает решение этой установы. И отповедности с решением будут проведены
все судовые процедуры. Валера, якое пакаранне, як вы мяркуеце, мае быць для тых, хто гэта замовіў, тых, хто гэта зрабіў?
Я думаю, што вінаватых будзе вельмі шмат, бо у резолюцыі, у вельмі вядомай резолюцыі парламенцкай асамблеі Савету Еўропы, якая была прынята ў 2004 годзе, якая асноўвалася на расследаванні парламентской ассамблеи, и расследование выявило 4 подозреваемых: Шейман, Наумов, Павличенко и Сиваков. И это вельми важные фигуры, але я думаю, что виноватых будет больше, бо были бойцы СОБРа, якія брали в выкрадывание повинен получить карание, якое он заслуживает. Я сподіваюся, что к тому часу смертного покарания у Беларуси уже не будет. Но пожизненное покарание останется натуральным. Я лечу, что головные замовщики не отримают пожизненное покарание.
Это маловероятно, конечно, але, ну, как вы имели возможность встречи с Лукашенко, что бы вы ему сказали?
Мне нечего сказать к этой особе, и он недостойный разговора со
мной. Я так разумею, вы глядите теперь эти кадры с Минских улиц, бачите и плакаты, на яких покуль нема таких надписов, где Захаренко, где Красовский, где Гончар, где Завадский. Але тем не менее, что бы вы сказали людям на Минских улицах, людям, которые прошли про скраты, родным людей, которые загинули в часе протестов, и лёс их так само неведомы, докладно, как и лёс вашего батьки. Что бы вы им сказали?
Мои спешивания родным загинулых, який спор, на жаль, я сподіваюся тільки, що їм крышечку легче від того, що імена їх родних, які загинули, вони гучать кожен год, кожен день поки що у Білорусі. Я сподіваюся, що їх імена не забудуться, і що у цьому вони знайдуть неке облегчення. Я сподіваюся, що у виді, яка вона зараз існує, диктаторський режим, що він хутко рухне, і що родні зниклих отримають інформацію, докладну інформацію про тим, що менавіто відбулося. Що дотичиться людьми за кратами, я би їм хотіла сказати, тримайтеся і не подавайтеся негативним думкам, які натурально з'являються, коли ти знаходишся в таких нечеловічих умовах. Мирним демонстрантам протягуйте, але думайте максимально про свою небезпечність. Що мене турбує, це не тільки, по-перше, гвалт, здекування над демонстрантами, гвалт, який відбувається за кратами, катаванні. Це вельми страшно. Ми вельми шмат позитивної інформації. І натурально, яна повинна бути, тому що ми бачимо на вулицях Мінську і інших білоруських городів. Такого ми ніколи не бачили з моменту розвалу Совєтського Союзу. Це вельми особливо. Але, на мій погляд, недостатково інформації об тим, що відбувається за кратами, наприклад. Бо кожне катування – це зламане життя, це зламане психологія. Ти повинен бути вельми витриманим психологічно чоловіком, щоб через це переступити і протягувати життя далі у доброму настрої. Я боюся за людей, які виходять на вулиці. Я не повинна бути осторожними. Кожен день люди оказуються за кратами. І це ж ненормально, що вже за кратами побувало більше, як 7-8 тисяч чоловік.
12 тисяч вже називається лічба, коли передвиборчий процес брати під увагу.
І я ще такий момент, я бачу вельми мало людей у охоронних масках. По всім світу зараз іде друга хваля коронавірусу. Це вельми страшна ситуація. У Білорусі ситуація і так була вельми складана, тому що громадяни не отримали докладної інформації, не отримали об'єктивна інформація про те, що відбувається у Білорусі у цьому аспекті. І вельми мало демонстрантів, амаль ніхто не носить маски. Я вельми боюсь, що люди почнуть, коли вже це не відбувається, масово хворіти. Це так само вельми страшно сучасных умовах у Беларусі.
Дзякуй вялікі за тое, што пагадзіліся пагаварыць. Гэта была Валерыя Красоўская, дачка зніклага 21 год таму Анатоля Красоўскага, якая спадзяецца, што справядлівае расследаванне і справядлівы суд будзе. Дзякуй вам вялікі.
З Валерыяй Красоўскай па відэасувязі з Амстэрдаму пагаварыла Ганна Соус.